С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слушайте продолжение цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья». Содержание предыдущих частей. Русская православная семья, живущая в английской концессии в Китае, содержащая бедный пансион, принимает новую жилицу. Это миссис Париш, богатая английская леди. Своим поведением она доставляет много неприятностей жильцам пансиона.
В 4 часа, когда уже окончательно тяжелый покой повис над пансионом номер 11, бабушка вспомнила, что никто ничего не ел в этом доме с самого утра. Поспешно с помощью Кана стала она готовить поднос с пищей для миссис Париш, затем накормила Диму. Затем сама приготовила и понесла пищу мистеру Суну. Мистер Сун и не просил еды, но он и не выходил из дома, а в комнате у него еды не могло быть. Человек же не может жить долго без еды. Бабушка с подносом тихонько постучала в дверь мистера Суна. Ответа не было. Она постучала еще раз и, тихонько отворив дверь, вошла. Он сидел неподвижно, как-то невесомо, и глаза у него были какие-то пустые. Он знаком отказался от еды, но бабушка не уходила. Она стояла перед ним с подносом и кланялась, и просила его покушать. Мистер Сун выпил чашечку чаю и съел 2 бисквита. Бабушка возвратилась на кухню, вымыла посуду и ту же чашечку, из которой пил мистер Сун, налила чаю для японской старушки. Она постучала в дверь комнаты, где жили японцы, и тоже никто не ответил. И опять бабушка тихонько вошла без приглашения. Старая леди неподвижно сидела на полу на циновке и смотрела такими же пустыми странными глазами, как и мистер Сун. Они одинаковы были сегодня. И японские глаза, и китайские. И победители, и побежденные. И японская леди отказывалась от пищи. Но и ее, своей улыбкой и поклонами, бабушка убедила немножко поесть. А пока та пила свой чай и ела бисквитик, бабушка смотрела на эти морщинки, на эти глубокие складки, и в них читала долгую повесть о горькой ее жизни. И желтой расе жилось не легче, чем белой. Этот день казался необыкновенно длинным. Казалось, ему не будет конца. Казалось, никак не дожить до вечера. Но вечер пришел, и с ним легкая прохлада, тишина и легкий, неуверенный в себе ветерок. Бабушка вышла посидеть на ступеньке крыльца. В саду на скамейке между 2 уже голых от жары деревьев сидел мистер Сун. Они сидели близко один от другого, но не говорили. Даже обычное «добрый вечер» не было произнесено. родной город мистера Суна был взят японцами. Теперь мистер Сун был только гостем в Тяньцзине. Он сидел неподвижно под голыми деревьями, глядя вниз на так рано упавшие, сгоревшие от солнца листья, как бы читая в них что-то важное для себя. Когда же спустились сумерки, летели массой какие-то птички. Напуганные канонадой, потеряв свои гнезда, они, притаившись где-то днем, ночью переселялись куда-то. Свои домашние птички, жившие в двух-трех гнездах под крышей над балконом, чирикали успокоительно и радостно. Ведь они были дома. Вдруг стукнула калитка, и бедно одетый, почти полуголый китаец проскользнул в сад. Украдкой оглянувшись, он пошел прямо к мистеру Суну, как бы зная, что тот ожидает его, и, низко-низко ему поклонившись, сказал что-то кратко и тихо, и так же быстро ушел. Хотя мистер Сун не сказал ничего, не привстал, не поднял даже головы, бабушка знала, что это был вестник большого несчастья, что кто-то из дорогих для мистера Суна покинул навсегда эту землю, и что не на листья теперь смотрел мистер Сун, а в чью-то раскрытую могилу. Она знала это, наверное. Не прошла ли она сама через этот же опыт и несколько раз в своей жизни? Только опытный глаз мог заметить единственное движение вниз плеч мистера Суна, когда обрушился удар, и по краткости движения она знала, что этот удар был тяжел и страшен. Армия спасения явилась первая с помощью. Они пришли военным маршем, расчистили место, разбили палатки и стали варить и раздавать овсяную кашу. Это была малая капля в море, но все же она говорила о том, что еще есть где-то забота и жалость к человеку. И семья тоже получила свою порцию перенаселения. Около 30 человек китайцев толпилось на черном дворе, все, по словам Кана, его ближайшие родственники. Все возрасты, от 1 года до 90, были представлены в этой группе. Они все молча сидели на земле, по внешнему виду совершенно спокойные. С ними не было никакого имущества, и они, конечно, все были голодны. Дочь открыла подвал для угля, который летом был пуст, и предложила подвал как ночное убежище. Кто не поместился, спал на дворе, но есть было нечего. После некоторого колебания дочь обратилась за помощью к миссис Париш. Мистер Сун сам предложил немного денег, и все родственники Кана имели чай и маленькую порцию риса 2 раза в день. На задний двор решили не пускать ни собаку, ни Диму. Но бабушка проводила много времени с беженцами. Она всегда легко входила в дружеские отношения с людьми самых разнообразных характеров и положений. Казалось, она умела говорить на всех языках, потому что владела прекрасно одним – языком человеческого сердца. Она прежде всего подходила, как принято у китайцев, приветствовать старейшего члена группы. Здесь это была маленькая хрупкая женщина. Бабушка утром спросила у мистера Суна нужные слова и могла сказать ей: «Сегодня день будет не очень жарким для вас, почтенная старшая леди». И она поклонилась. Старушка улыбнулась совершенно беззубой улыбкой и что-то ответила также с поклоном. Бабушка не поняла ответа, но это было совершенно неважно. Она говорила на языке дружбы. Сами слова не имели значения. Болезнь Димы являлась началом тяжкого периода в жизни семьи. В городе началась эпидемия желудочных болезней, и Дима заболел одним из первых. За 5 дней он так ослабел, так изменился, что семья трепетала от страха. бабушка не отходила от Диминой постели. Доктор приезжал 2 раза в день и даже привозил с собой другого доктора, специалиста по болезням европейцев в Китае. Дом номер 11 сделался мрачен и тих. Дочь, как обычно, весь день работала. Что бы ни случилось, хозяйка пансионата не имеет времени для личных переживаний. Лида прибегала в неурочное время с работы, и один взгляд на лицо матери делал излишним вопрос о здоровье Димы. И миссис Париш, в чьей комнате был телефон, тем самым втянулась в вихрь событий. Странно. Она вдруг бросила пить и все бегала вверх и вниз по лестнице, от столовой до своей комнаты, прыгая через ступеньки так же легко и грациозно, как это делал Кан. Мистер Сун 2 раза в день справлялся, как здоровье молодой надежды семьи. Японцы стояли гуськом в коридоре, не то 6, не то 5, ожидая выхода доктора и вдруг начиная качать головами и страшно шипеть при его появлении.
Перемените доктора. Кому? Кому вы поручили лечить ребенка? Вы что, не знаете, что доктор сошел с ума? Он сумасшедший! Я никого не подпущу к Диме. Я буду лечить его сама.
Среди всего этого бабушка одна сохраняла неторопливость и полное внешнее спокойствие. Чем больше была опасность, тем спокойнее она становилась. Не спав несколько ночей подряд, она была светла лицом, только голос ее звучал все тише и тише. Дима, бедняжка Дима, лежал на диване без сознания и бредил. Когда он начинал метаться, из-под дивана раздавался тихий жалобный вой. Там страдала собака. Там она лежала в агонии страха за Диму. Собака отказывалась от пищи. Бедная собака, мрачная в начале Диминой болезни, но все же сохранявшая еще некоторый высокомерный вид, она превратилась теперь в жалкий дрожащий комок под диваном. Умирал ее хозяин. Этот мальчик, с которым она играла, который рассказывал ей все свои тайны и ничего не предпринимал без ее совета. Умирала половина ее мира, ее существа. И собака сама готовилась к смерти. Она не желала пережить своей потери. Она отказалась от пищи. Всякий раз, когда Дима приходил в сознание и открывал глаза, он видел милое лицо бабушки, склоненное над собой. Лицо это не было ни испуганным, ни печальным. Нет, оно было только тихое, приветливое и спокойное-спокойное. Но вдруг Дима стал поправляться. Какой вздох облегчения был слышен в доме номер 11! Какая радость, когда впервые топ-топ зашагали его слабые ножки по полу! Как осторожно шагала за ним собака! И какой у обоих был аппетит! Бабушка назначила Диме особо молиться каждый вечер и класть 3 поклона, благодаря Бога за жизнь и выздоровление. Его ножки и колени были слабы, они дрожали, Дима шатался. Но бабушка была тут и поддерживала Диму. Собака не понимала, в чем дело, почему мальчик падает и лежит на полу, его поднимают, но он опять должен упасть. Она крутилась около, слегка подвывала, а когда все кончалось, довольная, усаживалась около дивана.
«Бабушка, научи собаку молиться. Нам будет веселее вдвоем молиться».
«Дима, не говори глупостей».
«Бабушка, а как ты угадываешь, что глупости и что не глупости?»
«Спи, Дима, спи». После болезни Димы на нем стала лежать большая ответственность. Он обещал быть на страже, защищать дом и при первом шуме где-либо близко бежать в столовую, умирать вместе и никак ни за что не выходить за калитку. Он был с собакой, и оба они ничего не боялись. И если Дима не мог пойти на войну, не могла ли бы война подвинуться ближе? Не могли ли бы они, например, взорвать соседний дом? Вдруг взрыв раздался где-то близко. Что ж, Дима слегка только подскочил, но собака. Она поджала хвост, припала к земле и слегка завыла. Дима, как только пришел в себя, удивился. Значит, он еще и храбрее собаки? Она в страхе жалась к его тоненьким ножкам. Волна гордого мужества подхватила Диму. Кого бы еще защищать? Да, миссис Париш! Он вызвал ее на балкон и предложил свои услуги, но она ответила, что у нее есть английский король, которому не позволит японцам ее тронуть. Весть о том, что у миссис Париш был свой собственный король, что он заботился о ней, потрясла Диму. Ирония судьбы. У ней был король? Но зачем король даме? Короли нужны мальчикам. И все же она имела и короля, и раньше собаку, а у Димы ничего не было. В России где-то был Сталин, но он не король, у него нет ни короны, ни мантии. А как бы Дима хотел короля? И чтобы король этот был молодой, красивый и очень воинственный. Вырос бы Дима. Взял бы собаку, винтовку и пошел бы к своему королю. Он бы отдал честь по-военному и сказал бы только: «Ваше Величество, мы ваши!» Король обнял бы Диму, назвал своим братом, и они провели бы свою жизнь в войнах. Да, ружье, сабля. У Димы не было ничего. После краткого, но мучительного раздумья Дима поднялся наверх и постучал в дверь миссис Париш.
«Миссис Париш, война продвигается ближе. Петя ушел. Японцы ушли. Кан исчез. Мистер Сун просто ничего не понимает. Миссис Париш, я единственный мужчина в доме. И бабушка мне поручила защищать всех от врагов. Но чем? Ну, посмотрите, ну ни ружья, ни сабли. Нет даже и маленького револьверчика. Как вы думаете, если бы купил ружье, я бы держал его днем, а вы ночью? Ну и ночью. Миссис Париш, если придут, сначала станут убивать в нижнем этаже. Ну и ночью пусть бы это ружье у меня ночевало. Купим тогда складчину».
«А ну как война продлится долго? Что же покупать какой-то там револьверчик? Уж если покупать, то полное военное обмундирование. Да и пару пушек хорошо бы.
Но деньги, миссис...
Поставим у входа. Да, надо бы и трубу, и барабан, ну, на случай победы.
А деньги, мисс Палеш, деньги?
Ты дал свою половину денег, а? Я дам свою. Сейчас закажу все по телефону. А, еще, может быть, сдача какая-нибудь, мелочь. Только помни, все это будет твое. Даме неприлично вооружаться и воевать с японцами.
Так точно. Не беспокойтесь.
Наконец появился и мистер Стоун, брат миссис Парриш. Это был небольшой господин, на вид до того утомленный, что жизнь, казалось, была для него непосильной. Его пальто было слишком для него тяжелым и длинным, шляпа слишком высока, очки закрывали почти все его лицо. Он шел медленно, усталым запинающимся шагом, и, когда говорил, задыхался. Семья впервые видела усталого англичанина, и он казался ей не англичанином вовсе, а самозванцем. Казалось невероятным, что человек, имеющий подданство, паспорт и деньги, сын страны, владеющий полумиром, вдруг может сделаться таким печальным и усталым. Чего еще он мог хотеть? Чего еще ему недоставало? Он появился в неудачный для семьи момент. После бессонной ночи бабушка плохо играла в карты. Миссис Парриш выиграла несколько раз и каждый раз выпивала свою награду. Она была возбуждена успехом. Приезд брата прервал игру, и с первого же слова они стали ссориться. Точнее сказать, ссорилась только миссис Парриш. Мистер Стоун терпеливо и устало выжидал пауз, когда она умолкала в изнеможении, и тогда он повторял неизменную одну и ту же фразу, что она должна немедленно переехать в отель, а затем вместе с ним ехать в Англию. После нескольких часов такой беседы миссис Парриш наконец согласилась немедленно переехать в отель. Отъезд ее был поспешным и сумбурным. Она взяла только один чемодан, обещая вскоре прислать слугу из отеля за остальными вещами. Она была как-то потрясена разлукой с семьей, целовала бабушку, чему-то смеялась и чего-то плакала. В прихожей она взяла пальто Анны Петровны и большой синий зонтик мистера Суна и уверяла, что эти вещи принадлежали ей. У самого автомобиля она вдруг стала кричать, что нашла выход. Пусть вся семья сейчас же едет с ней, и они все вместе будут жить в отеле. Мистер Стоун, очевидно, не подозревал, как далеко зашла болезнь сестры. Он был совершенно подавлен беспокойными часами, проведенными в ее комнате, и казалось, что конец его близок. И все же он нашел силы втолкнуть ее в угол автомобиля, когда она стала приглашать всех в отель, захлопнуть дверцу и крикнуть шоферу, чтобы он скорее отъехал от пансиона номер 11. За все это время он только раз обратился к членам семьи. У самого же автомобиля он глянул в сторону, где стояли мать, бабушка, Лида и Дима, и сказал кратко, чтобы счет послали на его имя в отель. Он не добавил ни спасибо, ни до свидания, как не сказал и здравствуйте при своем появлении. Профессор Чернов галантно держал открытой дверцу автомобиля и так стоял, вероятно, минут 10. Мистер Сун старался получить свой зонтик и, получив, кланялся и выражал твердую уверенность, что благоденствие и радость будут постоянными спутниками жизни отъезжавших. Японцы здесь и там поднимали упавшие и уроненные вещи и подавали их кому попало с поклоном и вопросом о здоровье. Кан крутился около мистера Стоуна, смахивая с него пыль и стараясь получить на чай. Анна Петровна прижимала к груди отвоеванное пальто, и на лице ее сияла кроткая улыбка. Лида, не уступая никаким приказаниям миссис Париж, отказывалась спеть дуэтом на прощание. Дима с испуганными круглыми глазами особенно старательно помогал миссис Париж поскорее уехать. Он даже тихонько подталкивал ее сзади. Пети не было дома.
Вы слушали пятую часть цикла художественных чтений по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актеров Евгении Боярских и Татьяны Савенковой из архивов литературно-драматической редакции. Заключительную, шестую часть, слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго!